Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша передача называется «Тест Путина на Чубайса». И связана она с тем, что сегодня состоялся последний день работы Чубайса в Роснано. Он вышел в отставку, вернее, его вышли в отставку, точнее говоря, заменили на другого человека. И, конечно, в первую очередь это ставит вопрос, почему так поздно и в какое кресло он пересядет. Ну, почему так поздно, понятно. Чубайс, помимо своих подвигов в 90-е годы, о которых в свое время сам Путин выражался, что они поураганили в 90-е. Да? Кроме того, занимал пост председателя Роснано в разных видах. Оно там успело сменить свое название с 2008 по 2011 год. Примерно в течение 12 лет. И за это время никакого прорыва в нанотехнологиях в России, как вы понимаете, не случилось. Никаких гибких экранов, там своих смартфонов, ноутбуков школьникам, процессоров Эльбрус. Это все остается в какой-то перспективе. То есть, эти 12 лет как будто и совершенно не прошли. Ты что, показываешь этот самый чубайсовский смартфон?
Я регулирую звук, Валер.
Что ты говоришь?
Я регулирую звук.
А, я думал, ты хотел мне в опровержение сказать, вот он, чубайсовский смартфон, я так и обомлел. Ну, надо же, может быть, я ошибся.
Это фирма Logitech. Она хороша тем, что она не входит в структуру Роснано, и поэтому сделала хорошую интеграционную мышь, которой я пользуюсь. Всем рекомендую. Дорогая.
Очень похоже издали на смартфон, но не смартфон и не чубайсовский. Так вот, я что хочу сказать, что за это время, значит, никаких подвигов не обозначилось, и то, что Чубайс в этом деле явно ничего, не может делать, и, служит только воровству, чем он, собственно, успешно занимался все 90-е годы, вот, выражаясь по-путински, проураганил, да, он, тем не менее, он оставался в этой должности все вот эти вот 12 лет, и поэтому первый вопрос, который встает, конечно, а почему только сейчас? Вот. Кроме того, такие же ходят слухи, что его собираются назначить начальником Арктики, то есть ответственным за все арктические исследования. После этого стало как-то страшно за Северный морской путь, вот, учитывая его опыт в борьбе с нанотехнологиями. Может, он и так в перспективе должен забиться льдами, я не знаю, тут климат может в разные стороны, как говорится, варьировать. Но если Чубайс станет начальником Арктики, то Северного морского пути у России точно не будет. А если говорить серьезно, то если бы населению России задали простой вопрос, в какое кресло должен сесть Чубайс, я не сомневаюсь, что более 90% населения, после 95% совершенно отчетливо бы ответило в тюрьму.
Нет, я не согласен. Я бы ответил иначе. На электрический стул. Ты же сказал, какое кресло? На электрическое.
Ну, электрический стул у нас, так сказать, не практикуется. Вот,
Штаты. На электрический стул.
Но относительно того, что вор должен сидеть в тюрьме, вот в этом смысле это выражение крылатое со слов Жиглова-Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя». Вот, оно к Чубайсу подходит как нельзя кстати. Пожалуйста, Саша.
Понимаешь, Валер, это вопрос, который должен решать следствие, суд, прокуратура, то есть какие-то органы найдут, они там наверняка найдут у него массу преступлений. Дело не в этом. Ты в первую очередь вернулся к социологии и сказал, что 95% хотят, чтобы он сидел в тюрьме, а не в каком-то кресле. И речь даже не об этом. Вот ты пойми, я вот не столько моральный человек, чтобы рассуждать о воровстве, его отсутствии или каких-то вещах. Речь идет о его эффективности. Вот когда его назначали руководителем Роснано, ни один человек в стране, ни один, не верил, что он там что-то сделает. То есть это было очевидно всем, кроме Путина. Если он вообще предполагал, я думаю, он тоже лукавил. Так ведь он как бы назначал его и говорил, сейчас тут у нас заколосится нанотехнологии. На самом деле Чубайс в тот момент не знал, что такое нанотехнологии. Просто не знал физически. Неоднократные вопросы, когда его журналисты спрашивали, что такое нанотехнологии, он такого колесицу нес. То есть он не знал, что это такое. И поэтому говорить о том, что кто-то верил в эффективность, что он там гибкие экраны создаст, или что там, смартфоны, или еще что. После РАО ЕС и после того развала, который он устроил в стране с его приватизацией, значит, было очевидно, что он, ничего не умеет, варюга. Но варюга талантливый, варюга нахрапистый, нахальный, облекающие это все какие-то слова, якобы демократические. Вот, все прекрасно знали его моральный облик, все прекрасно знали, кто он такой, что он делает, и что он будет дальше делать. Куда ты его не поставишь? На Арктику, на нанотехнологии, на экологию, на РАОЕС. Разницы никакой нет. И это было очевидно всем, и очевидно сейчас. Поэтому что, мы какие-то обсуждаем вопросы о том, что он на нанотехнологии что-то доказал. Он доказал то, что и знали все. А перед этим, он, когда он возглавил РАОЕС, все прекрасно знали, что для энергетики это добром не закончится. Все знали. И тем не менее его назначили. То есть очевидно, здесь мотивы какие-то совершенно иные, не связанные с КПД человека, или как там называется сейчас, такой КПИ. Вот да, такая ситуация.
Его способностями. Я понимаю, я именно поэтому и считаю, что вот смысл нашей передачи сказать в тесте Путина на Чубайса, суть даже не в самой личности Чубайса, вернее того, кто он такой и так далее, а в том, что таким образом вот его наличие в системе управления, она являлась определенным тестом Путина. Потому что фактически он управлял страной Путин, я имею в виду, с 2000 года. То есть с того времени, когда Чубайса уже отставили со всех министерских постов. И он его снова вытащил с тем же самым успехом с точки зрения тех организаций, которыми Чубайс руководил. И с тем же самым результатом. То есть тест в данном случае стоит в том, во-первых, зачем он его вытащил? Вот, и почему он его удерживал столь долгое время? То есть это не секрет ни для кого, что он является, ну, в общенародном смысле таким общероссийским аллергеном. Вот у нас там бродячих собак, рыжих чубайсами называли, еще что-то. Ну, это почти ругательство. Вот. Почему, так сказать, он до сих пор удерживался, до сих пор у власти, вот это главная самая загадка. И второе, коль скоро сейчас идет такая кампания борьбы с коррупцией, кого там сажают, и шпионов, и не шпионов, и тех, кто украл 700 миллионов, если предполагается, что украл, там, вот как недавно мы обсуждали дело Меня, и тех, кто украл миллиардами, в общем, короче, всех. Вот встает вопрос, а с Чубайсом-то что? Вот ему как бы все это прощается или нет? И будет ли какое-то расследование его действий? Пожалуйста, Саша.
Ты исходишь из какой-то странной позиции, что это прощается или не прощается. Это не вменяется в вину. Вот Чубайс классический иностранный агент. Деньги его находятся в Соединенных Штатах. Деньги, причем в основном, так сказать, украденные, спертые, теневые, которые отошли во время приватизации. И те деньги, которые благодаря РАОЕС отошли ему. Так сказать, я понятно, что те американские якобы компании, которые постоянно ставили его на пост руководителя РАОЕС, офшорные, это не что иное, это его деньги. Он сам себя ставил на этот пост. Это вещь достаточно очевидная. Вот иностранный агент, вот он. Вот никакой не Навальный, так сказать, ни Сидоров, ни Петров, ни Мемориал, или какие там у нас некоммерческие организации объединены в иностранном агентстве. Вот Чубайс – это классический иностранный агент, причем именно конкретно не европейский, а Соединенных Штатов. Вот здесь иллюзий никаких, ни монгольский, ни никарагуанский, Соединенных Штатов Америки. Он иностранный агент, он богатый человек, он олигарх. Он это грамотно прячет, потому что человек в плане не глупый, он не выставляет его на показ, как там Фридман или Дерипаска, так сказать, у него нет формально каких-то безумного количества акций одного предприятия, но у него тут кусочек, там кусочек, тут дворец, тут имение, тут что-то оформлено на жену, тут на родственников, тут еще что-то. Вот он классический олигарх. Он причем олигарх не просто финансово благополучный, но он влияющий на политику. То есть он в состоянии зайти к Путину, так сказать, пролоббировать какую-то ситуацию, хорошую, плохую, разную. Но он как раз олигарх, то есть он конкретно влияет на диктатора и в состоянии что-то сделать. Более того, тот несет, конечно, обязательства свои, так сказать, по тому существованию, потому что именно Чубайс привел его в Кремль Путина. Эта история, она вполне известна, так как она описана в литературе, в мемуарах большого количества чиновников бывших, которые присутствовали при этом деле. То есть вот это классическая коррупционная схема, где рука руку моет. Вот один жулик благодарен другому, так сказать. Что, здесь каких-то иллюзий по этой части нет. Фактически речь идет о том, что с какой скоростью, так сказать, удастся справиться с этим, и предположение о том, что, так сказать, он будет наказан. Он не будет наказан. Его могут посадить в какое-то начальственное кресло, могут не посадить. Могут поручить ему Арктику, могут не поручить. Роль не играет. Он наказан не будет. В крайнем случае, так сказать, если он идет на пенсию, по состоянию здоровья или по совету Путина, у которого, так сказать, здоровье хромнулось, по разным причинам, уйдет на пенсию отдел, значит, он спрячется в Соединенных Штатах, понятно где, на Гавайях. Будет там, так сказать, жить спокойно, так, потому что он человек не глупый, он понимает, что надо бежать. Он сбежит. Установленные сроки, так сказать, и все. И, может быть, даже, так сказать, собьет какое-то гнездышко для Путина, если тот вознамерится в Соединенных Штатах осесть. Ну, скорее всего, в Италии все.
Ну, насчет того, что он будет видеть гнездо для Путина, я, конечно, сомневаюсь, хотя он, может быть, это и говорит. Вот, в силу того, что это не вполне в силах Чубайса. То есть это зависит еще и от многих, так сказать, факторов, прямо сказать, которые скорее управляют Чубайсом, чем Чубайс ими. Я имею в виду в первую очередь его американские связи и все остальное, потому что дело ведь вот во всем, что ты говоришь, совершенно справедливо, не просто в том, чтобы перевести капиталы в Америку, а чтобы те дали там ими воспользоваться. И вот поскольку у Чубайса, видимо, такие шансы есть, я тоже, кстати, не сомневаюсь, что если он выйдет на пенсию, то он не здесь, это будет на даче, так сказать, доживать, где его будет подстерегать очередной полковник Клочков или, так сказать, еще кто-нибудь, а переберется куда-нибудь подальше, там же, где вот наш этот министр иностранных дел, бывший, так сказать, Козырев, обретается и так далее, и будет себя там чувствовать вполне привольно и вольготно. И поскольку эта перспектива, она совсем очевидная, да, то встает вопрос, какая цена, так сказать, вот всей этой путинской борьбе с коррупцией, если вот главный коррупционер, я один из главных коррупционеров еще с 90-х годов, которые, как сам Путин говорил, поураганили, он до сих пор, во-первых, находился у власти, а во-вторых, как ты совершенно справедливо предполагаешь, я согласен с твоим предположением, что он от ответственности в конечном итоге все равно уйдет. Во всяком случае, пример Лужкова, тому доказательство. Лужков тоже ушел от любой ответственности. Хотя он по ураганам в Москве будет здоров. Чубайс, почему бы не Чубайс? Пожалуйста, Саша.
Ты задал риторический вопрос, как у нас борьба с коррупцией. Ответ никакая. У нас борьбы с коррупцией нет, потому что коррупция является у нас не исключением из правил, как в других странах, в которых есть какие-то правила, а есть коррупция в случае нарушения. И с ней как-то борется или не борется. По-разному бывает тоже. У нас коррупция – это составная часть системы. Это ее двигатель. Это ее смазка, это ее мотив действий. Поэтому никакой борьбы с коррупцией у нас нет не потому, что у нас плохие правоохранительные органы или плохая там какая-то правовая система. У нас с ней не борется по определению, с ней не собирается бороться руководство политическое. Оно ее использует в собственных интересах, эту самую коррупцию, и она является стержневой нагрузкой так, этих деятельностей. Поэтому борьбы с коррупцией ни в случае с Чубайсом, ни без Чубайса не будет.
Ну, я согласен с тобой, что вот, кстати, этот случай Чубайса, при его, так сказать, всей очевидности, он как бы демонстрирует границу неприкасаемости, начиная с какого момента, она начинается просто неприкасаемая, да, вот сколько бы человек там ни украл, с чего бы он там в стране ни наворотил, он, так сказать, все равно останется, так сказать, безнаказанным и совершенно спокойно будет себе существовать. Это же, кстати, иллюстрирует и тот тезис, который мы с тобой в нашей прошлой передаче развивали об иностранных агентах. Что вот реальные иностранные агенты, не те, которых там ищут где-то гражданство, где-то спрятанные счета и так далее, а те, которые реально разоряют страну, это вот люди типа Чубайса и выше. Дальше. Вот это вот реальные иностранные агенты, которыми, естественно, никакие меры, как бы сколько бы их ни объявлял президент, они совершенно не грозят. Но, с другой стороны, ты вот затронул один очень интересный вопрос, и мне пришла по этому поводу в голову мысль. Ты вспомнил про Навального, и вот меня удивляет, а почему вот Чубайсу, Навального бы не сделать расследование по Чубайсу? Мне, честно говоря, давно уже приходила в голову эта мысль. Но вот как-то я все время удивлялся. Ну хорошо, там все эти околокремлевские коррупционеры, это понятно. Но Чубайс-то он тоже околокремлевский. Во всяком случае, он сидит там чуть ли не с начала 90-х годов. Вот почему по нему нет никакого коррупционного расследования? Причем вглухую. Более того, можно было бы... сейчас я скажу, Саш, докончу. Понимаешь, можно было бы даже, ну, допустим, доказать, что он ничего не украл. Ну, тоже хорошее расследование. Вот доказывать, вот те кремлевские сейчас крадут, а вот эти вот наши демократы там из 90-х годов, они, например, себе на карман копейки не положат. Или наоборот, что все они одним миром мазаны, и все равно они, так сказать, свое уворовывают. Вот такая лакуна, конечно, мне как-то не очень приятна. И мне кажется, что виной в этом то, что те материалы, которые, скажем так, служат для расследования Навального, и которые, в общем, не берутся из воздуха, они там не по каким-то данных каталогов со штиблетами выявляются, а из конкретных данных, которые ему сыпятся, вот почему-то эту тему они совершенно обходят. И любопытно очень понять, почему. Пожалуйста, Саша.
У меня есть ответ на этот вопрос. Навальный, так или иначе, так сказать, когда выполняет свою работу, Он, во-первых, демонстрирует собственное умение это делать, которое у него объективно присутствует. То есть он умеет раскапывать какие-то вещи и доказывать. Вот какой-то есть вроде как чиновник, вроде вокруг него тишина, спокойствие, тем не менее Навальный исхитряется нарыть, что у него, так сказать, вот тут, тут дача, тут дворец, тут не пойми чего, тут акции, тут все прочее. В случае с Чубайсом этого не требуется. Доказательства воровства Чубайса знает вся страна. Она приблизительно знает, сколько он украл, приблизительно в какое время, приблизительно откуда, из какой структуры. Все это сделал. Что там расследовать-то? Значит, поэтому Навальный, когда ему, предположим, какие-то люди советуют, говорят, слушай, есть вот влиятельный человек, который является ворюгой, который прикидывается демократом, а таких людей Навальный отдельно не любит, так ведь, которые, значит, вот надо бы провести пример расследования. А Навальный задает логический вопрос, а зачем? Что я докажу, что Чубайс вор? Об этом знает вся страна. Это вещь, которая не требует доказательств.
Понимаешь, Саш, вот позволь с тобой не согласиться, потому что про то, что вся верхушка кремлевская так или иначе, она замарана в воровстве и там понастроила себе дворцов, вилл, яхт, и все это материализуется в каких-то конкретных вещах, мы об этом все знаем. Мы говорим о том, сколько миллиардов там, допустим, у Путина, его приближенных, уже практически там 20 лет. Вот. Но при всем при этом конкретика, а вот во что они конкретно реализовались, вот в какие именно доходы, она всегда остается как бы темным пятном, без расследования, без материалов, без всего того, что делал Навальный. И делает, я надеюсь, будет делать. Понимаешь, поэтому это не пустой вопрос. На мой взгляд, он имеет совершенно определенную ценность. Пожалуйста, Саша.
Исходя из этой логики, я с ней согласен, что да, это было бы так, если было бы так. Значит, насчет Путина я хотел бы возразить следующую такую ситуацию. Во-первых, мы знаем приблизительно, сколько он украл. Для этого не требуется наследование Навального. Он в этом плане, он родственник Чубайса. Он же, ведь про него Навальный тоже расследование стратегического не провел. Вот про Димона провел, а про Путина нет. Ну же более-менее понятно, цифра 150 миллиардов, нынче 200, она выросла с того момента. Она как бы гуляет в журналистских кругах, в экспертах. Все понимают, что Путин украл приблизительно такую сумму. Где она хранится? Да, в общем-то, приблизительно все знают. Сургутнефтегаз принадлежит полностью, а это только на счетах 40 миллиардов, не считая капитализации самого предприятия. Более-менее известно, что, так сказать, как его доля в «Газпроме», его, известна его доля в «Роснефти». Чего там расследовать? Вот что произвело на общество, ты обрати внимание, наибольшее впечатление. Народ посмотрел «Димон». Фильм «Димон». Потому что «Димон» сумел создать имидж, что он ворюга, конечно, голубой, так сказать, это понятно. Но, тем не менее, так сказать, крадет он вроде бы как по чину. И поэтому его Путин содержит на посту то президента, то премьер-министра, то где-то там в Совете Безопасности. А, тем не менее, Навальный вскрыл, что он украл не 100 миллионов долларов, что предполагало общество, и я в том числе. А он украл 10 миллиардов долларов. Не по чину. И вскрытие вот этого факта, что он украл в 100 раз больше, чем ожидалось, произвело неизгладимое впечатление на общество. Поэтому 36 миллионов просмотров. Все знают, сколько украл Чубайс. Это не является тайной. Все знают, откуда он украл. Что там расследовать-то? И приблизительно Путин находится в этой категории. То есть там есть очевидные вещи. А когда, например, Навальный проводит расследование по Мишустину, новенькому, которого никто не знает. Ну, был какой-то министр налогов и сборов. Ну, воровал себе помаленьку. Все думают, помаленьку. Нет, выяснилось, он ворует на уровень премьер-министра. Что и затверждено было в решении, так сказать, что его назначили премьер-министром. Это была новелла. Вот в этом плане, так сказать, у него есть вещи. Ну, например, есть какой-нибудь вор в законе, так сказать, миллиардер. Ну, был вот, например, Надир Салифов, Латугули. Все знали, что он миллиардер. Он говорил, я вор в законе. Что его расследовать? Известно, что он вор. Известно, что он укропов крадет. Известно, что украл порядка миллиарда. Но это его работа. Так и работа Путина воровать или Чубайса воровать, она известна, она присутствует. И она не требует расследования. А в этом плане Медведев или Мишустин, или какой-то человек, который, так сказать, вот вроде прикидывается дуриком, значит, он в этом плане вызывает интерес, и именно поэтому Навальный берется за этих людей, которые вроде бы внешне выглядят как белые пушистые, и если воруют, то по чину. Он доказывает, что они воруют не по чину. Вот это интересно обществу, и это набирает вот 36 миллионов просмотров. У меня вот такая теория на этот счет.
Ну, конечно, интересная теория, что Навальный делит людей на тех, которые воруют по чину, и типа, у них типа все правильно. Вот. И на
не, тех, которые воруют, он смотрит, да, интересно это народу или нет. Если воруют, так сказать, в соответствии с тем, как имиджем, который, что его расследовать, все и так знают. А вот когда что-то такое неожиданное, Для меня, я был поражен, что Димон украл в 100 раз больше, чем я думал, понимаешь? Я-то думал, ему там по мелочи откатывают то стереосистему хорошую со звуком, то фотоаппарат Лейку ему Путин. И он искренне радуется, понимаешь? Новым кроссовкам, так сказать, каким-то. Мне казалось, что ну, украл он 10 миллионов, ну 100 миллионов, мне было это понятно. Когда выяснилось, что он украл 10 миллиардов, я с удовольствием посмотрел фильм «Он вам не Димон». Потому что это действительно впечатляет. Эта ошибка в 100 раз, вот сверх ожидания, получилась большая величина. Это круто.
Ну, во-первых, точную цифру того, чего украл Чубайс, мы не знаем. Во-вторых, и в этом смысле расследование бы не помешало. С другой стороны, во что это конкретно материализовалось, это тоже на самом деле новелла. То есть то, что он украл, это понятно. То, что вор, понятно. То, что он давно ворует, тоже понятно. Ну и во что он их вылил? Вот мы и знаем, что Шувалов, там, допустим, этот премьер, вице-премьер бывший, вот, у него там, ну, допустим, квартира в Лондоне, да, там на 600 метров, среди прочей всякого собственности, барахла, тут дачи, дома построенного специально так, чтобы окна на него не выходили, там и прочее, прочее, прочее. Это вот понятно, во что он материализовал. Он, наверное, воровал по-вице-премьерски. Ну, не столько, сколько премьер, там, Димон, но на вице. Но это понятно, во что материализовалось, то есть, что он с этого получил. А где, так сказать, корни Чубайса-то? То есть, вот где он конкретно материализовал свою собственность? Куда он, собственно, планирует залечь? Это же не просто так, что вот он выйдет, да, предположим, на пенсию, да, сядет, купит себе билет там в Лондон, да, и начнет присматривать себе квартиру. Наверняка же у него где-то лежбище уже оборудовано, и не одно. Вот это вот как раз интересный повод для расследования. Так что я считаю, что здесь вполне есть нива для Навального, да и не только для него. Пожалуйста, Саша.
Я могу сказать, что думает общество, сколько украл Чубайс и куда спрятал. Это я могу сказать без Навального. Значит, украл он несколько десятков миллиардов долларов по величине, по размеру. Это понятно. Запрятал их в основном, так сказать. Он же как чудной по своему поведению, он же дурной, так сказать. Он в основном их спрятал в официальные акции, которые находятся у него через офшорные компании РАО ЕС. Основная масса у него там запрятана. Кроме этого, есть дворцы. Один дворец у него прославился стоимостью, так сказать, несколько сотен миллионов долларов, который он построил под видом дома отдыха для РАО ЕС. Он его построил, присвоил. Но самое интересное произошло, что у него этот дворец украл строитель, который его строил. Он подменил документы по мошеннической схеме и спер. И этим, собственно, Чубайс и засветился. Потому что он несравненно более хитрая лиса, чем Димон, так сказать, или кто-то другой. Значит, он достаточно ловко прячет концы. Здесь он прокололся, потому что у него украли, и он начал судиться. И тут всплыла стоимость дворца, всплыла откуда. Потому что документы в ходе судебного процесса вынуждены вытаскивать, что-то показывать, и вскрылось, откуда взялся дворец, сколько он стоит, как у него украли, как он его отсуживает обратно. Там этот процесс еще движется, там еще все не закончилась вся эта процедура. Но, так сказать, здесь про него более-менее все известно. Я могу опять же ошибаться. Вдруг я думаю, что он украл 10 миллиардов, а он украл 100. Такое теоретически может быть. Но если исходить из того, что Навальный не копает глубоко, то, скорее всего, так оно вокруг 10 его цифрой крутится. И поэтому Навальный не имеет к этому интереса. Так говорит, ну докажет он, что не 10, а 15. Эко невидаль. Все и так знают, что он ворюга. 15 миллиардов. Ну, кого удивишь такими цифрами? Никого. Поэтому фильмы не снимают. Экономят на пленке.
Ну, я не думаю, что это экономия на пленке в действительности, тем более, что и пленки сейчас не существует, действующий мотив. Просто есть вот с ростом числа расследований, мы так как-то незаметно переключились на Навального, но на самом деле это рядом лежащая тема, поскольку речь идет о воровстве, а главная претензия к Чубайсу – это воровство. То легко заметить, что ну, определенные фигуры, которые находятся на том же уровне, да, которые, так сказать, находятся в системе власти, которые, скажем так, обладают либеральным нимбом. Заслуженно или незаслуженно – это другой вопрос. Да? Они никогда не становятся объектами расследований. Речь идет не только персонально о Чубайсе, а госпожа там Найбуллина, пожалуйста, она что, бессеребреница, которая грабит банки вот чисто, так сказать, из любопытства, а вот ее семья в лице, так сказать, этого директора высшей школы экономики, тоже ведь такая сладкая парочка, как Симонян Кеосаян. И наверняка в большем фаворе и с большими возможностями. Ну, про Симонянский Саянов он делает расследование, а вот про эту сладкую парочку ни за что. Кудрин, пожалуйста. Кстати, я тебя поправлю, Чубайса привел, то есть, вернее, Путина привел в Кремль именно Кудрин, а не Чубайс. Чубайс был рядом.
Они участвовали в этом деле.
Но не конкретно он. Вот конкретно посоветовал Путину Кудрин. Так что лично Чубайсу, вот как человеку, как бы его продвинувшего куда-то, Путин ничем не обязан. Но про Кудрина опять же. Вот министр финансов, да, где-то там возле оппозиции. Потом, так сказать, сейчас председатель счетной палаты. Он что, реально бессеребренник? Не верю. Вот как Станиславский сказал, не верю. Ну хорошо, и вот и таких же лиц, Асилуанов, пожалуйста, кстати, вроде бы самый богатый министр правительства по легально получаемой зарплатам. Нормально, а не легально. Вот на этот весь счет набросена какая-то, так сказать, темная вуаль. Как будто бы вот есть воры одни, и они действительно есть. Вот. А рядом вот находится какая-то компания таких пушистых и белых, про которых и сказать нечего. Вот с их объемом складывается такое впечатление. Пожалуйста, Саша.
Значит, я не согласен ни с чем, что ты говоришь. Сейчас объясню, почему. Угу. Во-первых, Кудрин никогда не говорил, что он либеральный политик. Ну, не было он либеральных речей. Это... Он не участвовал в выборах под либеральными лозунгами. Он не говорил, что он сторонник каких-то либеральных теорий. Он жмот. Он экономил на расходах. Он делал этот самый стабилизационный фонд. Это никакого отношения к либеральной экономике не имеет. И он не говорил, что это либеральная экономика. Кудрин дурак. Вот вся его деятельность на посту министра, она сводится к тому, что он в какой-то момент, работая министром так эти, финансов, так эти, произнося какие-то речи, он вдруг произносит какие-то вещи, которые не лезут никуда, ни в какие ворота. Но делает их на базе того, что он министр, освещая это как бы своей должностью, он произносит слова. Например, было время, когда в Европе, вдруг какой-то промежуток времени, это было полгода, начало расти продовольствие. Уж не знаю, по какой причине, до конца я не разбирался в этой теме, но такой факт был, что за полгода продовольствие в Европе вдруг выросло. Значит, ни много ни мало, так сказать, как Кудрин, вылезая, так сказать, на экран телевизора, произнес логическую цепочку. Он сказал, что в связи с тем, что в Сахаре арабы и негры стали больше жрать овса, у них изменилась культурная традиция, они стали его жрать больше. По этой причине волна от продовольственных затрат, связанных с повышенным количеством съедаемого овса, продлилась по всей Сахаре, прошла по всей Северной Африку арабскую и пришло в Европу. И по этой причине, сказал Кудрин, это я слышал своими ушами. Вот когда рассказываешь, это же анекдот чистой воды. Но тем не менее, он делал глубокомысленное выражение лица, он произносил, глаза закатив к небу, поднимая палец, и говорил, по этой причине цены на продовольствие в Европе выросли, включая йогурт, там, хамон, так, еще что-то, из-за того, что негры овса стали жрать больше в Сахаре. Это же гениально, так сказать. То есть вот надо представить себе уровень министра финансов, который на полном серьезе на экран телевизора произносит длинную, убедительную речь, в которой излагает вот эту теорию. Ну как можно относиться? Какие либеральные теории у Кудрина были? Что он произносил либерального в своей жизни? Он что-то там призывал к свободе. Он произносил слова так, о свободе там, чего-то, бизнеса. Никогда ничего не произносил. Даже как Набиуллина. Какого отношения Набиуллина ее муж имеет? Врать не буду. Значит, есть же вещи, которые... Он действительно преподает либеральные теории в своей высшей школе экономики, поощряет профессоров, так сказать, включая Ясина, который у нее является заместителем по науке. Значит, он иногда, не всегда, произносит либеральные речи. В должности депутата Московской городской думы не произносит. Но в стенах института произносит, это правда. А сама по себе Набиуллина, она говорит одну единственную либеральную вещь, которая к либерализму никакого отношения. Она говорит, я буду выполнять, что мне сказал Путин. Ничего себе либерализм.
Саш, ну ты берешь либерализм,
теория, она даже не прикидывается либералкой. С чего взяли, что она либералка? Честно говоря, мне непонятно.
Я тебе возражу, естественно, потому что берешь только последний период их жизни, скажем, так сказать, конец нулевых, когда Кудрин стал министром финансов, и, так сказать, далее уже десятые годы нашего столетия, а они появились в политике до этого. Ну, во всяком случае, Кудрин с Чубайсом это точно. Вот, не говоря уж про всех остальных. Набиуллина тогда спокойно училась в Америке и, видимо, там не консервативных идей набиралась. Вот, это само собой понятно, иначе бы она там не окончила, не получила бы степень. Но так или иначе, вот эта вся публика, она же выросла из команды еще Собчака. в 90-е годы была перетащена в Москву так один за одним. И составляли вместе кружок и Кудрин, и Чубайс, и же с ними Кох, и прочие-прочие. Кружок так называемых младореформаторов. Вот от этих младореформаторов остался на сегодня один Чубайс. И плюс Кудрин, который как бы быстренько-быстренько с тебя эту младость стер и вроде бы стал таким благопристойным, средневзвешенным, не пойми чем. Когда он про себя там что-то буркает либеральное, но внутрь, наружу, естественно, выдает сугубо те идеи, которые на сегодняшний день нужны Кремлю. А в Кремле сегодня либеральные идеи произносить не модно, потому что общество их не принимает. Путин поиграл в эту игру в начале своего президентства, так где-то с 2000 по 2003 год. Потом от этого отказался. Значит, за ним, естественно, перестроились и все остальные. Но глупо их мерить по последнему периоду. Они родились там, где они были, и ими же и остались. Это как редиска. Она может быть снаружи красная, но внутри все равно белая. Пожалуйста, Саш.
Понимаешь, в чем дело, Валер? Вот это нормальное явление, что... Наблюдая за одними и теми же событиями, так ведь люди делают разные выводы, и вот мы с тобой по-разному смотрим на ситуацию. Вот ты смотришь на нее так. Значит, с моей точки зрения, я свою точку зрения высказываю, не твою. Действительно, Чубайс произносил слова, связанные с либеральной экономикой. Это правда. Он действовал иначе, он воровал иначе. Но он слова произносил, это правда. Он говорил, что я человек либеральных взглядов, я вместе с Гайдаром, особенно на первом этапе, когда Гайдар был в фаворе. Значит, он эти фразы произносил и говорил слова приватизация, говорил, что вот нужно все это дело распродать и все прочее, при этом утащил половину того, чего распродавал. И с этой точки зрения, понимаешь, неважно, сколько он лично украл, он чемпион в другом вопросе. Ради того, чтобы украсть 10 миллиардов, он прогадил триллион.
Это да.
Вот в чем дело. Он украл-то не так много, может быть, по понятиям нынешним. Но при этом он нанес урон населению такой невосполнимый. Он уничтожил все пенсионные накопления Советского Союза. Он уничтожил все средства производства, которые распродал, так сказать, за 3 копейки и сделал их неэффективными. Он уничтожил всю вместе с Гайдаром. Уничтожил все оборотные средства предприятий. Он развалил, так сказать, экономику страны. Это факт. Это факт. Вот тут он. Но слова либеральные он произносил. В отличие от Кудрина, который, еще раз говорю, его основная характеристика – дурак. Он как был дурак в питерской мэрии, крайне неэффективный. Он таким же дураком был на посту министра. Он таким же и остался сейчас в счетной палате. Редко-редко, когда он произносит один случай из 100, когда он произносит что-то разумное. И то, потому что его вроде как, он вроде как в такой вялотекущей оппозиции, и он должен произносить что-то радикальное, он из себя выдавливает нечто правдоподобное. А в остальном, как был дурак, так дурак и остался. Что касается Коха, который ты здесь упомянул. Есть же характеристики людей, связанные не с тем, какие должности он занимал и по формально к каким командам относится. Он махальщик рукой. Пофигист. Я-то его знаю, так сказать, со времен, когда он был руководителем исполкома в одном из питерских райсоветов. И с того момента я понял, так сказать, я с ним пообщался, значит, понял ситуацию. Он пофигист. Он не либерал, не патриот, не коммунист. Ему пофиг все. И он это демонстрировал в своей непосредственной работе под руководством того человека, который возглавлял райсовет, я его хорошо знаю, не буду называть его фамилию, питерские, может быть, вспомнят те времена. И то, что он вошел в команду Собчака, так сказать, по формальным признакам, ну, это играло какую-то роль, но в целом, так сказать, говорить о его идеологии, у него не было никакой идеологии. Ему все было пофиг. Коммунизм пофиг, национализм пофиг, либерализм пофиг. И это его основная характеристика. Поэтому... Когда мы вот разбираем вот эти вещи, так сказать, с точки зрения направленности идеологической того или иного человека, надо смотреть, что кроме идеологии есть, существует конкретная квалификация, конкретное поведение в управленческих обстоятельствах, конкретная личная чистоплотность, так и в плане финансов, и многое-многое другое. А либерализм или консерватизм, или еще, оно оказывается на втором каком-то поле и не является характеризующим.
Ну, я просто хочу сказать, что, первое, на сегодняшний день весь экономический блок правительства, без исключения, составлен из людей, которые вышли или находились под влиянием вот этой вот ленинградской команды, как они тогда себя называли, младореформаторов, все равно являлись ли они людьми либеральными, пофигистскими или какими-то другими убеждениями, они действовали внутри этой команды и по ее законам. Кстати, к ним же относился и относится до сих пор Греф, если уж на то пошло. Вот, с его тем же самым цинизмом, это и выходец из той же среды, и, так сказать, туда же
есть люди, которые действительно относятся к этой команде. Я согласен.
Нет, являются ли они при этом либералами в действительности или нет? Я даже оставляю это в стороне. Они пришли, вот вытянув один другого, создав вот вместе такую кучу, и, строго говоря, эта куча до сегодняшнего дня в видоизмененном состоянии, но сохраняется в экономике. Это раз. И второе, два, против чего я, собственно, выступаю, за что призываю. Я говорю, что если Навальный расследует все воровство, которое есть в России, в частности, в верхушке кремлевской, почему он эту кучу тщательно оббегает в сторону? Вот я просто обращаю общественное внимание на это и считаю, что если он, так сказать, действительно обличитель там всякого рода воровства, то воровство в экономическом блоке, где люди, как ты понимаешь, непосредственно занимаются деньгами. Вот губернатор там делит какие-то там ресурсы, да, Мень там где-то в счетной палате, так сказать, чего-то там шестерил, так сказать, было аудитором и так далее. Но вот те, кто сидят на экономике, они сидят непосредственно на деньгах. Вот будь он там министр финансов, глава Центробанка, так сказать, владелец какой-то экономической школы, которая выпускает кадров для тех же самых Министерства финансов и Центробанка и так далее. Вот они что, белые, пушистые и ни в чем, так сказать, не замаранные и ничего себе не наворовали? Или все-таки наворовали? А если наворовали, то как и где? Вот как они, собственно, очутились здесь? Вот поэтому я считаю, что это пробел. Я очень надеюсь, что до Навального эту мысль все-таки донесут, так сказать, общими стараниями. И я думаю, что он сделает, надеюсь, во всяком случае, что он сделает какой-то прорыв в этой области и не будет просто, так сказать, уходить от него потому, что его там ближайшие соратники, так сказать, Соболь там, и Милов, они идейно относятся к той же самой группе. Но обличать так обличать. Я же не говорю, что Милов и Соболь воры. Вот. Я говорю, что те, кто даже находится близко в лагере, если они возле Кремля и они воруют, значит, их надо тоже, так сказать, обличать. И, кстати, в случае с Чубайсом это особенно верно, потому что сейчас его, как говорится, отставили от государственных должностей. Вроде бы дальше длинных лап он не имеет, если только не через Кремль, а через Америку там как-то зайдет. Вот, так что это вполне было бы достойным сюжетом. И, кстати, которое бы общество в лице широкого круга зрителей, оно наверняка бы поддержало. Вот кого-кого, а про Чубайса точно оно бы хотело это узнать. Пожалуйста, Саша.
Если бы ты еще подсказал, где ты в дикторше Соболь нашел политические убеждения, связанные с либерализмом, было бы совсем интересно. Я-то ее знаю с молодых ногтей. Она была помощником судьи Печенина. Ну, никакого отношения она ни к либерализму, ни к воззрениям не имеет.
Саша, Соболь. Она имеет. Она выдвигает сейчас депутатом Госдумы. Я не специально слежу за ее деятельностью.
Милов, да.
Но просто
Милов.
Хочу тебе сказать, я слушал ее эфиры, несколько эфиров, когда вот Навального непосредственно не стало. Ну, как бы по инерции. Понимаешь? Понятно. Ну вот, и поэтому я из этого понял, какой ее круг убеждений. Я ее не обвиняю в этих убеждениях, господи. И более того,
она не имеет отношения к экономике
какой-то вор. Я ее просто говорю, что если она, у нее есть идейно близкие люди какие-то там в кремлевском руководстве, даже если она их не называет, то это не повод для того, чтобы их укрыть от расследования, потому что они действительно в этом клубке, они должны воровать и должны украсть свое. Если бы нет, они были бы белыми воронами, их оттуда просто бы изгнали. Как мы с тобой, кстати, неоднократно отмечали. Там люди, которые не воруют, не удерживаются. Понимаешь? Вот. Ну хорошо. Саш, может быть, мы к вопросам перейдем? У нас их
всегда много. Да, конечно. Разные точки зрения мы представили с нашим зрителям по этой части. Так это дальше пусть они разбираются.
Да, согласен с тобой, полностью согласен. Так, вот первый вопрос. Несправедливо оболгали Чубайса. Она на табуретке, как прорывные технологии, не в счет, что ли? Ну, я думаю, что зрители заразились нашим сарказмом, да, поэтому... Это, так сказать, вопрос просто для всеобщего услышания, что называется. Так, вот еще вопрос от нашего старого слушателя или слушательницы. Смирнов в прошлый раз сказал, что Алиеву нет смысла брать весь Карабах. А почему нет? Ведь это кость в горле, как Гуантанамо для Кастро. Только Алиев, в отличие от Кастро, может решить эту проблему. Вы знаете, я ведь аргументировал это вот чем. Алиеву нет смысла не то, чтобы просто брать Карабах или не брать Карабах. Статус его до сих пор не определен. Этого Карабаха ни в каких московских там соглашениях или подписанных по видео их не, его нет. И по нормам международного права, поскольку это азербайджанская территория, никто в мире, подчеркиваю, никто в мире это не оспаривает. Да? Так сказать, в данном случае это дело Азербайджана определять статус этой территории. Автономной, культурной автономии, особый округ, там я не знаю, что еще можно придумать. Это во всяком случае это дело Азербайджана. И в принципе в него как бы никто не имеет права вмешиваться. Никто не имеет права извне диктовать. Вот вы здесь делаете автономную республику, а здесь там еще какую-то. Значит, это дело Азербайджана. Это первое. И поэтому, так сказать, Алиеву нет смысла захватывать как бы Карабах, чтобы доказать, что он свой. Он и так свой. Это все в мире знают. С ним может Пашинян не соглашаться или какая часть армянского населения, но так или иначе это так. Вот. И вторая часть, что Алиеву совершенно не хочется и совершенно справедливо быть каким-то образом замешанным в неком, скажем, действии, которое могут интерпретировать как некий геноцид армян. Что вот армян взяли, они оттуда вышли, а им обратно вход запретили, и их, в общем, дома и земли кто-то заселяет. Так сказать, в храмах там устраивают конюшни или не конюшни, я не знаю что. Но тут, знаете, почва для художественного описания достаточно большая. Ему это не нужно. Но он, хотите возвращаться, возвращайтесь. Вам обеспечили мирный коридор? Вот, прекрасно, решайте. Значит, никто не может сказать, что по дороге вас кто-то напал, обобрал, убил, там, я не знаю, лишил транспорта и так далее. Возвращайтесь, приезжайте, отлично. Но вы приезжаете на азербайджанскую территорию. Значит, если вы сюда едете после всего того, что произошло, значит, вы понимаете, что это такое. А спрашивается, какой смысл там это население выкорчевывать. Ну, там действительно жило, там уехало из Степанакерта, по-моему, только даже, не только из остальных. Если я не ошибаюсь, 120 тысяч человек. Я могу тут ошибиться, но где-то так. Вернулось где-то порядка процентов 10 на сегодняшний день вот, в Карабах. Какой ему смысл экстерминировать это население, захватывать его там, какой-то чинить суд скорой правой, так сказать, а для чего? Ну да, они защищались, ну да, они проиграли в этой защите, ну и чего дальше? Ну вот, значит, надо жить, как говорится, в новых реалиях. Так что я думаю, что никакого смысла вот в таком военном завоевании, там, с целью установить какие-то свои правила, нет. Наоборот, ему имеет смысл вести себя наиболее спокойно. Насколько он может это сделать, он, собственно, это и делает. Так что я не болею за Алиева, поймите меня правильно, я не болею за Алиева или за Пашиняна. Я просто говорю, что в данном политической ситуации, вот рассматривая ее, он повел себя грамотно. И я это всегда ставил в параллель с Украиной, где Путин повел себя неграмотно. В результате чего мы расхлебываем на протяжении 6 лет последствия этого конфликта, и конца этому не видно. А у Алиева есть все шансы их не расхлебывать, во всяком случае, столь долгий период, а может быть, еще более короткий. Вот и все. Так, про Гуантанамо для Кастро я пока не буду говорить, чтобы просто не затенять тему. Так, можно ли сказать, что азербайджанцы, продолжение, вместе с Алиевым мыслят более разумно и правильно, чем армяне в политическом русле, если говорить честно и откровенно? Ну, в политическом русле надо искать союзников, особенно когда ты более слабый. В этом смысле, я думаю, и Пашинян, и армянское общество сильно недооценили свои возможности, как минимум. Вот так можно говорить. Так что в этом смысле, ну, Алиев поступил более грамотно. Он вообще политик, вы понимаете, он не, как вам сказать, не такой пришедший из народа, типа Пашиняна, который куда хочу, туда ворочу. Он, в общем, мыслит более реально политическими категориями, поэтому он его, ну, переиграл, если угодно. Можно и так назвать. Вот. Вот еще вопрос. После этой отставки Чубайс все равно в шоколаде. На его благосостояние это не отразилось? Саш, что ты думаешь?
Думаю, что нет.
Я согласен совершенно, не отразилось. Я вообще думаю, что свой шоколад, он запас уже гораздо раньше. Собственно, Саша об этом и говорил. Я думаю, что он еще, начиная с 90-х, начал складывать шоколад. И уже когда в РАО ЕС там инвестировали зарубежные компании, как Саша только что объяснил, так сказать, это уже были не какие-то сумасшедшие американцы, а это вполне конкретные либо его деньги, либо деньги его подельников. Так что... Тут с инвестициями все понятно. Так, вопрос. У меня есть знакомые фанаты мужика с фамилией из 5 букв, не Ленин, как говорит Краснов. Они также любят смотреть сериалы про монархов. Тут есть связь? Зачем показывают эти сериалы постоянно? Что думаешь, Саш?
Не знаю, я их не показываю и не смотрю, поэтому мне сложно мотивы понять.
Я смотрю, мне, честно говоря, вот, так сказать, они нравятся в том смысле, что ну, это не какой-то такой, знаете, околодворцовый мордобой в духе там, тайны дворцовых переворотов, а какие-то попытки хотя бы проследить историческую линию, хотя и, надо сказать, значительными искривлениями. Так сказать, что, в общем-то, я отмечаю как бы по ходу этих сериалов. Вот последний я смотрел, это «Екатерину», по-моему. Вот. Но в целом снято добротно, ничего нельзя сказать. Есть какая-то сюжетная линия, в общем, она не авантюрная, не сотканная из спецэффектов. В этом смысле хотя бы сравнить приятно по сравнению с другими фильмами. Но я смотрю их исключительно в скачанном виде, потому что в нормальном телевидении смотреть невозможно, там рекламы задолбают настолько, что потеряешь ход событий. Но что касается самой идеи сериала про монархов, то, в общем-то, понятно, это накачка как бы общественного мнения в том, что ну вот есть история российская, сотка из монархов. Посмотрите, вот все время были монархи, все время были какие-то единицы, которые брали на себя ответственность за судьбы всего народа. Вот и у нас так же. Ну да, какие-то ошибки совершали, там что-то кому-то не так голову рубили, что-то там себе, может быть, приворовывали. Ну и у нас так же. Понимаете, то есть воссоздается некая идеологическая основа под нынешнего кремлевского сидельца, как наследника, так сказать, монархической традиции, при которой на Руси все было хорошо. Вот большевики пришли, набедокурили, как говорится, ни себе, ни людям. Ну, правда, создали сильнейшую державу в мире, но это детали. А так вообще, так сказать, все поломали, так сказать, Россию, которую мы потеряли, там слезы крокодилы и прочее. А вот они созидатели. Вот и наш такой же. То есть это определенная идеологическая подстилка под действующий режим. Ну, и именно так и надо понимать. Так. Вопрос. В чем суть разногласия Чубайса с его братом? Саш, ты что-нибудь можешь сказать?
Ну, это совершенно разные люди. Они давно разругались. И единственное, что они там встречаются, когда там мама была жива, так сказать, вот они ее там поздравляли. Они не дружат. Чубайс был диссидент. Он был... Mm-hmm. Он наш Пресненский. Знаю миллион лет. Он выступал против райкома КПСС в те времена, когда райком КПСС был в силе. И ругался с руководителем, там, как это называлось, контрольная комиссия, значит, райкома. Там,
и имеешь что-то в виду Анатолия или Игоря?
Игоря. То есть он был вполне себе диссидентствующей структурой. Он в большей степени где-то монархист, и так ведь вот где-то вот в этом поле его убеждения так и крутятся. Я с ним неоднократно общался. Значит, вел беседы, так сказать, он интересный собеседник, он много чего знает. Но у него с братом, так сказать, нет ничего общего. Ну, только рыжий и похожий внешне. А так все остальное, так сказать, все, они разные люди. Он несравненно более искренний человек, несравненно более последовательный в своих действиях, чем Анатолий Чубайс.
Ну, я тоже знаком с Игорем Чубайсом. Мы с ним общались, даже был когда-то проект такой, по-моему, в начале 2000-х, чтобы мы с ним вместе книгу какую-то написали. Вот я помню, так был такой разговор у меня с ним. Вот. Но он действительно произвел на меня впечатление гораздо более искреннего человека, чем Анатолий. Не вор. Вот я как бы сразу это отметил. То есть у него какой-то нет, вот знаете, внутренней тяги к стяжательству. Чего-нибудь такого себе откосить на карман, там что-то еще. Вот. Он человек такой, чисто человек науки, и я думаю, что именно на этой почве он, собственно, с Чубайсом и с Анатолием и как бы был не в ладах. Потому что он в значительной мере человек принципов. На мой взгляд, он был. Я не видел у него каких-то монархических убеждений, он у меня был таким же либералом, в общем, как и Анатолий, но он не был как бы сторонником того, чтобы жертвовать либеральной или демократической идеей ради того, чтобы главное, чтобы власть была в наших руках, а там демократия, не демократия, это не важно. Вот Анатолий всегда шел по второму пути. Так сказать, мы можем говорить о чем угодно, там, о либерализме, демократии, но на самом деле все это туфта. Вот, а главное, чтобы власть была в наших руках, а мы сделаем, как знаем. Вот, в общем-то, такой как его называют сейчас в московском комсомольце, комиссарский подход, всегда был характерен для Анатолия. Я думаю, что Игорь, он сильно претил. И, собственно, поэтому они не ладили никогда. Но я имею в виду во взрослом состоянии. Там не то, что они в детстве там где-то там кусали, дрались, а имею в виду сейчас. Так. Одна из ваших передач в ранних 2000-х годах называлась «Чубайс Путину не по зубам». А как сейчас? Может, Путин постепенно избавляется от либералов? Или в чем причина увольнения Чубайса? Ну, мы отвечали на самом начале нашей передачи на то, что он вообще-то он неэффективен. Вот если говорить коротко. Но сверх всего прочего он несет на себе и сильный негативный имидж, причем персональный имидж. И так или иначе он отражается на всем режиме, потому что как только речь заходит о Кремле, там, его патриотических или прочих там, наклонностях, сразу стоит вопрос, а Чубайс среди вас? Вот он ваш же, так сказать, он, у вас столько лет отирается, и как бы он имидж режима он серьезно портил. Я не думаю, ожидает ли чего-то от Роснана реально Кремль сейчас. Но ясно, что если бы и ожидал, то с Чубайсом он бы этого не дождался. Вот. А что касается не по зубам ли он Путину, как мы говорили в ранних 2000-х, то вот мы как раз сейчас это и посмотрим. Вот почему мы и назвали нашу передачу «Тест Путина на Чубайса». Вот посмотрим, он ему по зубам или нет. Может он его за воровство там, где-то взять за хобот и привлечь, и как бы размотать вот этот клубок, которых он назвал ураганом 90-х, или нет. Вот Саша считает, что не может. А я, между прочим, с ним согласен в этом. Вот, собственно, если хочешь что-то, Саша, добавить?
Нет.
Так. Навальный делал расследование по неработающий смартфон Чубайса за 10 миллиардов. Называлось распаковка. Я не видел, но это, и это очень хорошо, если оно было, это расследование. Но я говорил немножко о другом. О том, во что материализовалось вот личное достояние самого Чубайса. Ну, не только Чубайса. Я бы с радостью послушал то же самое про Наибуллину, про, так сказать, Грефа, про Кудрина, про там и прочее, Силуанова, там и прочее, прочее, прочее. Вот во что это материализовалось? Не то, что они просто там что-то провалили, это понятно. А вот сами-то что они поимели на хвост пушистый? Понимаете? Потому что вот в том же расследовании о Медведеве ценно было ведь не то, что он провалил. То, что он провалил, мы и так знаем, мы об этом говорили. А вот то, что он сам с этого поимел. Ну, поэтому, вот, на мой взгляд, стоило бы дополнить эту картину. А вот такая интересная мысль. Навального готовят на замену Путина, поэтому и убрали конкурента до башни. Что думаешь, Саш?
Нет, не готовят. Эта версия распространенная, она распространяется, так как я думаю, что врагами Навального по этой части, что его готовят там какие-то преемники, ну, просто не совпадают временные факторы, так сказать. Если бы его готовили в преемники Путина, то это бы уже было бы понятно лет 5, так и 7 назад. Значит, еще 5 лет, и значит, Навальный, не имея политического опыта, перестанет быть претендентом в силу того, что у него этого опыта нет. А годики идут, и уже полтос ему наступит. Ну и дальше чего, так сказать. То есть, практически невероятная теория. Поэтому я не думаю, что изначально, так сказать, изначальный тезис он верит. Поэтому что его анализировал?
Ну, я бы дополнил эту мысль так. Смотря кто готовит. То есть, одни могут готовить, другие не готовить. Я думаю, что там есть... Мое лично трезвое такое суждение, что если Навальному сливали информацию, то сливало ее явно не ЦРУ. То есть оно просто не обладает такими возможностями. Сливали свои. Значит, если есть свои, значит, есть интересанты. Раз есть интересанты, значит, кто-то был бы готов за ним, там, может, в ограниченном количестве, но, грубо говоря, выстроить свиньей. Возможно, это не самая сильная группа, но, безусловно, она где-то существует и была. Вот. А другое дело, если это какие-то зарубежные силы, там у него явно сильные, так сказать, какие-то концы, его, так сказать, солидарно поддерживают и Соединенные Штаты, и Европа. Но я не думаю, что это определяющее вот в нынешнем раскладе сил сейчас. Скорее, это отягчающий фактор. Я думаю, что Навальный сам это хорошо понимает, потому что он хорошо вообще понимает внутрироссийское положение вещей. Поэтому не знаю, насколько его, так сказать, реально готовить в кандидаты. Так, вопрос. В одной из передач Смирнов сказал, что никогда не стал бы жить в Турции. Насколько я понял, вы хорошо знаете эту страну и ее население. У вас там кто-то жил или работал? Мои родители работали 4 года в Турции с 80 по 84 год, еще в советское время. Они были дипломатами, вернее, отец был дипломат, жена его, мать моя, его сопровождала. Я сам как-то не имел большого желания просто никогда быть в Турции. Я бывал там, я был там один раз. Пролетом. Вот. Но какого-то вот, знаете, желания там побывать у меня никогда не было. Я не могу сказать, что я хорошо знаю по этой причине, но вот, знаете, есть страны, которые как бы хочется побывать еще раз. Вот те, есть те, которые не хочется. Ну, вот мне почему-то никогда не тянуло в Африку. Я не знаю, многие ездят в Африку и нравится. Мне не нравится. Я не был никогда в Англии и не страдаю от этого. И от Соединенных Штатов, кстати, тоже. Равно как и в Израиле. Очень многие популярные направления, очень многие хотят хотя бы раз побывать, увидеть. Мне вот не хочется совершенно. Ну, поэтому вот так вот. Так, вопрос, Саш, наверное, тебе. По вашим оценкам, какая часть федерального бюджета находится в цене, в тени? Приход, расходы, содержимое?
Вопрос очень сложный. Боюсь, что на него, так сказать, вот так в рамках единичного ответа, так сказать, я не сумею ответить. Тут важны определения, что считается тенью федерального бюджета. Значит, мощнейший кусок, ну, например, для примера, является то, что нет программы, утвержденной приватизации госсобственности. И с этой точки зрения у правительства есть возможность приватизировать одно количество зданий, сооружений, земли, и какой-то собственности государственной. А есть возможность приватизировать как другую часть, меньшую. И поступить они произвольно могут так, а могут поступить иначе. По этой причине образуется та дельта, которую они могут использовать, а могут не использовать. Могут спрятать, а могут не спрятать. Могут сделать косвенное распоряжение собственностью, какое-то, вроде не объявляя программу приватизации, и истратить большое количество денег, значительное. Не маленькое, а значительное. Несколько миллиардов долларов могут истратить на поддержку чего-либо, кого-либо, себя ли, любимого, или все прочее. Это вот весьма существенная часть. Существенной частью являются некие программы, которые написаны вроде как для блага народа, типа нас проектов. А на самом деле могут быть использованы в политических интересах, в личных интересах финансовых, в поддержке тех или иных финансовых групп. К этому же относится создание вот этих особых территорий. Казалось бы, мелочь, то она выглядит, ну, вроде не о деньгах разговор. А сделать территорию особой. На самом деле это деньги. Это серьезная часть денег, так сказать. Они могут быть использованы так или иначе. Поэтому в зависимости от того, что мы относим к теневой части бюджета, от этого проистекает, я думаю, так сказать, это мое оценочное суждение, основанное не на точных расчетах, что величины порядка 30% от доходной части бюджета вполне могут быть в тени в этом качестве и использоваться именно в том направлении, о котором вы говорите. Теневым способом.
Так, еще вопрос. Недавно умер Жванецкий. Что вы о нем думаете? Ваше отношение к нему? Вы знаете, я к нему относился с большим интересом. Коллекционировал его записи в советское время. Бывал на нескольких его концертах, которые еще тогда были подпольные, так сказать, или почти подпольные. Они проводились там где-то в форме капустников, в театрах, там буквально, как говорится, помирал на них со смеха. В общем, можно сказать, что в этот период я был его фанатом. И надо сказать, что где-то вот с начала, как говорится, демократических перемен, во-первых, как-то резко ушла потребность в юморе Жванецкого. Вот, или в сатире, вернее, Жванецкого. У него остались какие-то преданные сторонники, но вот сказать, чтобы он был так же сумасшедшим образом популярен, как он был в советские годы, этого было нельзя. Во-вторых, он где-то в 90-х годах, я помню, тогда еще на Митинском радиорынке, я ходил между рядами, никакого интернета, естественно, не было, на все надо было увидеть там своими глазами. И я где-то слышал, так сказать, его выступление Жванецкого, в котором он как бы совершенно серьезно уже говорил, что вот в нынешних условиях он прекращает сатиру на всякий существующий режим, поскольку это его режим. По большому счету, он его добивался и переходит как бы чисто в юмор. И действительно, после этого вот вся та достаточно острая социальная сатира, которая отличала его в советское время, она перешла на какие-то, так сказать, бытовые или полубытовые ситуации с очень мягкой, легкой и, как бы сказать, поверхностной критикой власть придержащих. Особенно в ельцинское время, вот, когда как бы свои были у власти. Вот. Наверное, в путинское время это было меньше, но он тоже держал себя все время в рамках. Во всяком случае, до высоты советской сатиры, советского периода, он никогда не поднялся ни в общественном суждении, ни в каких-то частных случаях. Вот то, что я периодически вспоминаю, там из его жизни, это все относится к советскому периоду, а к сегодняшнему в очень малой степени. Ну, вот последнюю шутку, которую мне просто переслали по WhatsApp, там было какие-то, так сказать, достаточно смешные вариации на тему, что называется, слово из трех букв, да, последнее и краткое. Пошли вы все, да вот вас туда, вас сюда. Ну, забавно, смешным языком делается, но это же не сатира. Это просто хохмочки. Поэтому я думаю, что он либо сознательно сам себя затупил, либо, так сказать, исчерпался и, во всяком случае, социально решил не вредить тому режиму, который был установлен в России, начиная с 1991 года. Пожалуйста, Саша.
Ну, с моей точки зрения, во-первых, он, конечно, был бесспорно талантливый человек, и талантливый и сатирик, и юморист. Просто востребованность его действительно в советское время была несравненно выше. Соответственно, была выше и популярность. Да и он был порезвее, помоложе, наверное, мозги лучше соображали. Это тоже, так сказать, вещь характеризующая. Но даже до последних годов своей жизни он не потерял такой своей квалификации. Просто появились какие-то конкуренты, появились какие-то другие возможности. Темы поменялись у него. Его точка зрения, она отличалась от нашей, скажем так. Поэтому, так сказать, нам что-то нравилось, что-то не нравилось. Но на меня произвело неизгладимое впечатление его реактивность и возможность реагировать на какие-то события быстро и очень остроумно. Ну, например, как-то волею судеб мы оказались в компании, так сказать, я даже не помню, что мы праздновали, что-то типа дня рождения Арчила Гамиашвили. Так как с Арчилом так я дружил. И, соответственно, праздновали в том ресторане, который владелец Арчил, и Жванецкий там присутствовал. За дальним столом вел себя спокойно, тихо, не вызывал к себе внимания, потому что, ну, понятно, что основным, так сказать, гвоздем программы был сам Арчил, который выступал, говорил, так сказать, остроумничал, так и все прочее. Но в частности, когда он произнес фразу Арчил Гамиашвили о том, что сегодня нам готовила еду, а действительно еда была хорошая, готовил еду личный повар Шеварнадзе, ну, очевидно, тоже грузин, история не оставила для меня, так сказать, фамилии этого человека, то Жванецкий, оторвавшись от еды, так сказать, достаточно громко на весь зал крикнул, так сказать, а почему Шеварнадзе от него ушел? Это, так сказать, то есть человек точно подмечает, так сказать, момент, кто хозяин, кто слуга, и как на этой разнице, как можно поставить, используя талант слуги, а он бесспорно талантливый повар, как можно перевернуть эту ситуацию одной фразой, одним вопросом. Не почему повар ушел от Шеварнадзе, а почему, так сказать, Шеварнадзе ушел от этого повара. Как он вообще, дурак, мог себе такое допустить? Поэтому, так, естественно, весь зал грохнул, так, и все заржали, как дикие кони. То есть это показывает квалификацию, что он не то, что он там долго что-то вынашивал, придумывал. У него он был искрометный по своему таланту. И конечно, так, потенциал его, так, я думаю, что до конца в последнее время не был востребован. Так ведь он мог бы производить больше эффект своими действиями.
Ну, я думаю, что если бы он был острее, то это больше бы отвечало желаниям общества, но это было бы больше критики на режим, и ему это было уже неприятно. Вот он этого не хотел. Я именно это хотел подчеркнуть.
Что да, он управлял уровнем критики, он мог вполне управлять, так сказать. Это ему было под силу.
Да. Вот я просто сравниваю советский период по сравнению с послесоветским. И явно он, в общем, ну, не стремился, скажем, использовать свой талант во вред именно режиму как таковому. Не отдельным там проявлением, там того, сего, так сказать, борьбы с людским хамством. То есть, знаешь, таким общечеловеческим ценностям. Он конкретно политически с этим режимом. Так, вопрос. Всех поздравляю, включая уважаемых ведущих. Револьвер, мы дожили до декабря 2020-го. Будут ли подводить итоги программы 2020? Ну, я полагаю, что револьвер наверняка что-то сделает похожее, так сказать, мы, наверное, тоже примем в этом участие. Нам тоже 20 лет, нашей программе уже даже больше 20. как вы могли заметить по нашему сайту, мы вещаем. Так, вопрос. Неоднократно слышал от Хазина фразу: к власти рвутся всегда бандой. Сейчас власть — это только Путин или все-таки группа людей? Ваша группа. Ну, более того, вы знаете, всю эту группу, она как бы неоднократно сплоченно появляется вместе. Это совершенно неприкасаемые, которые могут воровать все, так сказать, вдоль и поперек. При ней есть какой-то слой, так сказать, что называется, приблотненных. Вот, и далее там лежащие там какие-то мужики, которые тянут на себе тягло, так сказать, государственного механизма. Ну, такая воровская организация, в общем, по сути дела, банда. Ну, вот костяк ее такие воры в законе. Вот они все время на виду, они, собственно, и управляют этой страной. Конечно, конечно, банда. Так. Вот еще вопрос, может быть, ты его лучше знаешь, Саш. Вагнеровец Марат Габдиуллин анонсировал книгу «Дважды в одну реку». Сегодня он эту книгу снял с публикации. Решил не публиковать. Ваше мнение, какие причины? Что ты думаешь, Саш?
Я думаю, совет старших товарищей.
Я не очень хорошо знаю, что там в этой книге было и о чем он, собственно, собирался написать, но я думаю, что общая тема вот этих вагнеровцев, и в чем они реально участвуют, не участвуют, она как бы, исходя из периодических вопросов, которые тут возникают в разных горячих точках, она как бы не очень интересна тем, кто ими руководит. Поэтому вот, я думаю, что общая причина такая очевидная. Так, и вот еще один вопрос. Стоит ли временно самоизолироваться от Европейской конвенции и временно, на один день, приостановить мораторий на смертную казнь в контексте сегодняшней передачи? Что ты думаешь, Саша?
При нынешнем руководстве в Кремле нет.
Я совершенно согласен. И вообще я считаю, что мораторий не надо приостанавливать на один день. Но от него надо отказываться только тогда, когда появится справедливый суд, а не будет административным путем происходить сведение счетов. Во что, кстати, вот эта вот отмена моратория может вылиться. Потому что если действительно изобразить себе такую фантастическую ситуацию, что на один день, так сказать, отложили ее, вот всех тех, с кем власть хочет свести счеты, она мгновенно по закону ликвидирует в этот самый день. А потом скажет, ну мы опять за мораторий. Поэтому, что не гарантирует вовсе, что количество несведенных счетов от этого уменьшится. Поэтому я думаю, что это основа этого в законе, а не в том, чтобы просто отказаться и там кому-то напоследок отомстить. Вот, ну, в целом, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы ответили на ваши вопросы. И до следующих встреч на передаче «На самом деле» и на канале «Револьвер ТВ». Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания, всего хорошего.